მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Говорили о каталонской культуре, как-то мне превратило в каталонца. Это такое путешествие в Итака.
В этом выпуске Рикардо Сан-Висенте, испанский славист, переводчик русской литературы, профессор Барселонского университета, рассказывает о своих любимых пластинках.
Путешествие в Итака – это стихи греческого поэта. Музыку создал Льюис Ляк, а перевод был поэта из Майорка, и они создали эту пьесу, которая как-то превратилась в некий, ну скажем, гимн. Наше путешествие в Итака – это путешествие к свободе, к светлому будущему. Этот путь сложный, этот путь трудный, но этот путь, который нас ведет к возможной свободе.
О каталонских, испанских и латиноамериканских песнях во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки. В разделе «Воспоминания» оперный певец Александр Ведерников. Он родился в 1927 году. Записала Ведерникова Екатерина Лушникова.
Александра Филипповича Ведерникова, великого русского оперного певца, чей бас сравнивали с Шаляпинским. Больше 30 лет Александр Филиппович служил в Большом театре. Учился в Италии, гастролировал в Англии, Франции, Швеции, но при этом не забывал о своей малой родине, Вятской губернии. Через несколько месяцев Александру Филипповичу исполнится 90 лет. В этой передаче прозвучат воспоминания Ведерникова о встрече с Пабло Пикассо, дружбе с Георгием Свиридовым, рассказ о первой любви к уральской певице Руфине Погодиной.
Ну вот со Свиридовым, когда я уже перевелся из Ленинграда в Москву, в Большой театр, я в ГДР, в Берлине, участвовал на конкурсе имени Шумана, и занял первое место, и золотую медаль получил. И в этом же году был конкурс в Москве на лучшее исполнение произведений советских композиторов. И я тоже занял первое место. И тогда Свиридов заинтересовался, и он решил предложить мне выучить цикл на стихи Исаакяна «Страна отцов». Ну, одним словом, когда я выучил два номера, то вдруг получил приглашение от Свиридова посетить его и поговорить по поводу этого цикла. И вот я пошел. Зашел на шестой этаж, поднялся лифтом. Это был кооперативный дом, где у Свиридова была двухкомнатная квартира на шестом этаже. Я поднялся, открыла мне женщина, супруга Георгия Васильевича, Эльза Густавовна. Ну, и тут Свиридов появился. Мы прошли в комнату, где стоял рояль. Я стал ему показывать вот два номера, которые я вот первый номер, там, «Страна отцов». В далях родимых брожу одинок. Когда я был молодой, у меня хватало дыхания. Все такое, я уже относительно я неплохо пел, наверное. А потом он стал интересоваться, а что я вообще пою? Он знал, что я очень много пою в филармонии. Я халтурил страшно. Концертов 20 в месяц я выпивал, вот, в филармонии. Кроме того, что работал в театре. Кроме того, что записывал на радио что-то. Кроме того, что снимался на телевидении. Я пел день и ночь, можно сказать.
Не судите, люди добрые. Без стола. за тоску мою кручинушку. Не понять вам, люди добрые, злой тоски моей кручинушки. Не любовь сгубила молодца, не разлука, не навет людской.
И вдруг он закричал: «Эльза!» Она не мешала тут, она на кухне была. «Ты слышишь, Эльза? Вот исполнилась моя мечта! Вот такого певца я себе мечтал всю жизнь иметь». Эти, конечно, слова, как масло мне, были по сердцу, да. И вот с этого дня фактически он меня, где бы я ни был, он меня находил и всегда приглашал, чтобы я пришел. И завязалась наша дружба творческая и человеческая. Он не терпел категорически никакой лжи. Сразу чувствовал, что это ложь. Не терпел никакой пошлости. То есть вообще возле него люди, и я тоже, всегда переходил на какой-то другой совершенно лад. Он не просто это выдумывал что-то, а это была естественная его органика, это его была сущность. Эти постоянный, вот я его не видел, чтобы он не работал, вот просто был бездельником. Но видел только, когда мы с ним ездили в путешествие, вот в Крым, на его родину, тогда только, да. А так его мысль была постоянно напряжена. Он был бездонных знаний. Бездонных. Его память была фантастической. Он все знал. Вот гений. Вот с мусимузыки он садился и играл все наизусть. Он все знал наизусть. Самый любимый был, конечно, Мусоргский. Дальше. Обожал совершенно, конечно, он Дорогомышского. Совершенно обожал Бородина. Многое он мне подсказал, потому что я Бородина в «Князе Игоре» пел все партии. И Галицкого, и хана Кончака.
Хочешь, возьми коня любого, возьми любой шатер, возьми
сказать, когда он был молодым, он пел, так никто из профессионалов не мог петь. Поскольку он был гений, он пел правильно, на дыхании, понимаете, на воздухе, да. Он это, у него это естественное было, представляете себе? Он пел, то есть идеально. Обычно те вещи, которые я приносил ему, над которыми мы как бы работали, они у меня были идеально уже выучены, и уже у меня было свое прочтение. И должен сказать, что он никогда не навязывал свое в классике. Он всегда шел за исполнителем. И всегда он был такой чуткий аккомпаниатор. Он играл на инструменте, как никто, ни один профессионал-пианист не играл. То есть так виртуозно, с таким наполнением смысла. Он ничего лишнего не играет, все играет то, что написано у автора. Но этого никто из пианистов не умеет выявить, а у него это становится слышимым, понимаете?
Музыкальная композиция на стихи Беранже звучит в исполнении Александра Ведерникова, за роялем Георгий Свиридов.
Как я, молочка, румян, одет весьма обеспечено, не то чтобы очень пьян, а весь смеется, да ну их говорит, да ну их говорит, вот говорит потеха.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания оперного певца Александра Ведерникова.
Особую роль в исполнении мной его патетической ораторией на слова Маяковского, да. Вот это вот очень была такая работа, очень запоминающая, знаменательная. И это мы объехали, можно сказать, всю страну. Хором обычно руководил Юрлов. Мой старый знакомый еще по консерватории, я его диплом пел в хоре, да, ага. И Юрлов собирал все коллективы, вот, допустим, в Ульяновске мы на стадионе исполняли. Все самодеятельные коллективы из всех дворцов, культуры он собирал и с ними выучивал хоровые места, да. И всегда, вот есть такой номер там, «Разговор с товарищем Лениным». И там в конце есть «много, много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг». Там, и потом эти бьют пом-пом-пом, эти бьют эти куранты, да. И всегда вставали какие-то люди из задних рядов и кричали «правильно!» Представляете? А когда мы пели, между прочим, в Англии, в зале, в самом большом концертном зале, то в конце, после последнего номера, весь зал поднялся.
Город бросили на малу голо. Лодка шестивесельная стоит у мола, и над белым тленом, как от пали падающий на оба колена упал главный командующий. Трижды землю поцеловавший, трижды пули в лодку прыгнул. Ваше превосходительство, грести. Грести.
Мы, конечно, с ним ссорились. 40 лет – это ведь не фунт изюма, не поле перейти. Но он всегда приходил первый, это... мириться. А ссоры были непростые, между прочим. Вот, допустим, он написал произведение такое, баллада о комиссаре, о красном комиссаре, на стихи Александра Прокофьева. «По суглинкам, да пескам, да по пулями, комиссар спешит к войскам вровень с бу, яростный на нем и вечный, ненавистный врагам, крылья звезд пятиконечным, шлем, кожанка и ногам, пам-пам, пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам, да-да-да». Вот. И я, когда он мне отдал ноты, я ее выучил как песню, как балладу. И вдруг он мне говорит, что все надо менять, все темпы, все-все. Я сказал, ну вот из-за гибели комиссара, вот этого, как там он попал, думку класть грибы в храбы, переправился, а я уже все выучил. У меня уже определенное уже было это, представление об этом. У меня целая, можно сказать, картина была, целое кино. Я на это, на все уже прочувствовал и реагировал определенным образом, да. Я никак не согласился, как он. Так что вот с ним было не так просто. Но я вам скажу, застолье он был. То есть рыбалка, вот грибалка, да, и так далее. И что мы любим оба поесть вкусно, а Эльза Густавна очень хорошо готовила. И день рождения, или когда мы, допустим, спели премьеру вот, патетической, или пели там концерты его сольные, вот, особенно было потрясение, вот такая у него есть песня на стихи Александра Блока «Голос из хора». «О, если б знали, дети, вы холод и мрак грядущих дней». Представляете, провидение Блока. Он мне про это говорил. Мы ходили с ним из Звенигорода на рыбалку к железной дороге и шли через кладбище там. И он мне рассказывал, что вот это вот это стихотворение его просто замучило, пока он не написал музыку к ней. И мы это исполнили в Большом зале консерватории, да к зал весь поднялся.
Как часто плачем мы,
Александр Филиппович Ведерников в составе большой студенческой делегации побывал во Франции. Это была его первая поездка в капиталистическую страну.
Вдруг вызывают в комитет комсомола, Александр Филиппович, вас и Воскресенскую, и Наумову включили в делегации студентов, лучших студентов из университетов России, из всех университетов. 25 человек. И ездили по приглашению университетов французских. И однажды в Каракасоне нас пригласил Пикассо к себе в мастерскую. Такие одноэтажные такие, как бы сараи, ну, под черепицей. И вот мы все гурьбой туда приехали на автобусе. И у нас была такая Аблова, спортсменка, которая бросала ядра. И вот он что выдумал, он узнал, что мировая чемпионка, и он вызвал ее, кто дальше кинет там камни. Мы все гурьбой, давай тоже кидать эти. Ну, конечно, она как кинет. А красавица была, знаешь, такая блондинка высокая, богатырша. Ух, да, вообще... И, значит, смотрели его произведения, которые никому из нас не понравились совершенно. Вот эти его самые последние, где вот деформированные, вот индустриальные такие, шестеренки какие-то. Что интересно, у него такая была комната с этими полками. И на этих полках очень много было из Африки навезено всяких скульптур вот этих, которые вот эти дикарями сделанные, да. И он оттуда брал очень много, между прочим, элементов и вот делал вазы. И нам подарили такие чашечки, так, керамические. Ну, мы там еще, он нас заставил лепить. Каждый кто как мог. Но это быстро, конечно, да. У него глина там, все было. Поставили сушить на пол. Но он все себе оставил. И я как-то, он меня не очень вдохновил. Не знаю, в чем дело. Но мы все вот эти вот его произведения, которые на стенах написано, как это называется, где бомбардировка-то в Испании.
Герника.
Герника вот это там, этот, какие-то быки там, то все, все это мы все это посмотрели. Вообще, эта поездка очень много мне открыла глаза на многое. вот его Франции, да, русский репертуар, там, вдоль по Питерской пел, арию Мельника там пел, да, ну, такое, русские песни какие-то пел.
Улетела пташечка в дальние края, унесла само гость ясная моя. Торопится пташечка в мой зеленый сад, а ты не воротишься, молодость назад, а ты не воротишься.
Не только о дружбе, но и о любви вспоминает Александр Филиппович Ведерников в 90 лет.
Первый раз я влюбился в Свердловске, конечно. Там была такая, она училась вот у жены, у Тарасенко, вот этого самого уместного Михаила Михайловича, Руфина Погудина такая была, такие у нее ножки были такими бутылочками, она такая была всегда одетая, аккуратно, черная такая, да. Маленький голос у нее был, потом она преподавателем была в музыкальной школе, да, ага. Но с ее стороны не было ко мне, она не питала, ну, любви, что ли. Я ей признался в любви, в конце концов. На втором курсе, да, я там сзади училища был сад, и как-то мы туда зашли, я ей признался в любви и все такое. Ну, она как-то не ответила ничем. Но она была дочка состоятельных родителей. У нее был папа, главный инженер Уралмаша. Представляете себе, и мама была. Я как-то ее провожал, видел маму ее, да. Так я после такого поражения, я пошел, у меня были кудри такие, волосы, знаете, такие поэтические, художественные. Я пошел в парикмахерскую, подстригся под машинку, взял, какие можно было вещи с собой, и уехал навсегда из Свердловска. Со второго курса. Во!
Роза любила красная девица, мои кудри очень ясные. Роза любила ненаглядная, мои песни речи красные.
Любовь была, это когда я вот мы перешли к Розе Яковлевне в консерваторию, у нее дочка была. Она была артистка, Майя Головня. Как-то у нее было даже снят фильм и транслировали в кинотеатрах. Она пела «Кармен». «Вас когда полюблю!» И так далее.
И в жизни была «Кармен».
Ой. От нее у меня дочка Марина. Я ни от кого не отказывался, да. Но артистки... это тяжелый случай. Я не советую никому с артистками связываться, да. Это был характер. Ну, так так она вот так, она одна, вот видите, и живет всю жизнь, да. Но она была очень красивая. Я тогда был очень ей увлечен, да. А потом вот я встретил... В Италии я выучил целую программу старинной итальянской музыки. Скарлатти, Делюка, Монтеверди и так далее, старинной музыки итальянской. Мне нужен был органист, с которым бы я мог эту программу спеть. Я обратился вот опять же вот к этому самому Векслеру Марку Борисовичу, который мне Свиридова посоветовал. Он сказал, вот есть такая органистка, которая только что кончила консерваторию, я ей позвонил. Договорился о встрече в консерватории, она уже тогда преподавала в консерватории, хотя была что-то совсем молоденькая. Ну вот я пришел, там с ней стал договариваться, стал проходить это самое. В конечном итоге все это вылилось в том, что я ей сделал предложение. И вот мы живем всю жизнь, у нас дети, и мы всю жизнь прожили дружно, так что и до сего времени мы живем в ладах.
Музыкальная композиция Алессандро Страделла звучит в исполнении Александра Ведерникова и его жены Натальи Гуреевой.
Вы слушали воспоминания оперного певца Александра Ведерникова. Его записала Екатерина Лущникова. Ведерников родился в 1927 году. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Соната восьмилетнего Моцарта, и вот почему. Речь пойдет о вундеркиндах. Передачу о них подготовила Тамара Леленкова.
Однажды на уроке геометрии, обычно нетерпимая к пустому времяпрепровождению учительница, потратила 15 минут на то, чтобы прочитать нам, легкомысленным оболтусам, статью о мальчике-вундеркинде, удивительно способном к математике. Помнится, никто из нас не испытал раскаяния в собственном неприлежании тогда и даже зависти не почувствовал. Мы не хотели быть вундеркиндами. Неизвестно, хотят ли сами вундеркинды быть вундеркиндами, но необыкновенные способности проявляются у них уже в младенчестве. Я спросила у мамы такого особо одаренного мальчика, Светланы Знаменской, что впервые удивило ее в поведении сына.
Способность к общению у почти новорожденного ребенка, где-то, наверное, в полгода. Ну, например, он связывал электричество сразу с выключателем, лампочкой, там, жестами как-то показывал. Скрип двери в туалет, значит, ассоциировался вот с вполне определенными вещами. С горшком, например. Я в 9 месяцев искала для него няню, мне нужно было выходить на работу. Я помню четко совершенно, что я каждый раз объясняла, что ребенку необходимо читать и очень много. Вот не все соглашались. Я отправилась сначала к психиатру. Заключение было, что никакой навязчивости, кроме тяги к знаниям.
Для вундеркиндов, как правило, разрабатываются специальные учебные программы, благодаря чему они получают возможность закончить среднюю школу в 12 лет. Правда, покойная бабушка Пети по большей части занималась самообразованием и закончила Бауманский институт в 19. О современной же методике обучения я попросила рассказать Петра.
Я бы хотела заниматься биологией, а если конкретнее, то молекулярной биологией. У всякой науки, вообще говоря, может быть два направления. Во-первых, направление, так сказать, познавательное. Во-вторых, направление – стремление помочь каким-то образом человечеству. Если рассматривать молекулярную биологию, то она, скорее всего, относится ко второй группе. Там, собственно говоря, скажем, исследовать не особенно есть чего, но есть возможность, наоборот, созидать что-то и каким-то образом, например, находить новые способы получения каких-то веществ, как, например, инсулин, или способы лечения заболеваний, такие как, например, рак. В принципе, на данный момент нельзя корректировать геном человека на этапах развития позже, чем, скажем, состояние, когда весь организм представляет собой 2-3 клетки. Вот. Однако, если создать какой-то гипотетический живой организм, допустим, вирус, который будет проникать в клетки и видоизменять молекулы ДНК, то есть убирать или добавлять какие-то гены, то можно будет у уже выросшего, скажем так, человека убирать ненужные гены и таким образом вылечить его от рака или, по крайней мере, остановить развитие болезни.
Я попросила академика Евгения Велихова рассказать, как рано он выбрал нужное направление и был ли особо одаренным ребенком.
Я слабо помню, что мне было там в 4-5 лет. Поэтому я не думаю, что у меня были какие-то особые таланты. Просто и время было другое, и какая-то мотивация была. Часто вот такое воспитание, когда отец у меня был постоянно занят, и я был предоставлен от бабушки, вот такое воспитание через поколение, оно более мягкое. И у многих оно приводит к положительным результатам. Я, конечно, рано начал заниматься наукой еще в школе. Где-то там в 7 классе я уже начал заниматься и высшей математикой, и физикой, и сам интересоваться. Но это возникло просто мотивацией. Культурная среда плюс. Интерес тогда был очень большой к физике. Если вы помните, это был конец 40-х годов. Для этого мне пришлось изучать физику, за физику, математику и так далее. Дело пошло. Но затем заинтересовался астрономией, все эти книги были. Еще меня сильно поднимало самоутверждение. Школьные времена были трудные. Царило и хулиганство, и бандитизм даже в школе. И поэтому в классе нужно было себя утверждать. Вот я себя утверждал одним способом, а не другим. И мы как-то уживались. Ну, мне помогали и в семейном плане. Меня познакомили где-то в 8 классе с очень хорошим физиком, тот Ричардом Павловичем Кравцем. И он мне делал беспрецедентные вещи. Он мне спокойно объяснил тогда уравнение Максвелла, там, такие вещи, которые на 3-м курсе в университете проходят. Но параллельно с этим в школе учителя меня побаивались. Но были системы олимпиад, университетских олимпиад. Я в них участвовал. Кроме того, я ходил на лекции просто в университет довольно рано со своими приятелями, которые более старшие были. Поэтому такая свобода была. Но в университете я уже пришел, фактически я знал все первые курсы, поэтому я сразу занялся новой наукой, магнитной гидродинамикой, она только что появилась тогда. Вот она как-то всю жизнь потом я ей занимался.
Действительно, любознательность – это та главная сила, которой руководит вундеркиндом, и поэтому он лишен, в отличие от многих других детей, взрослых неприятных качеств. Тщеславие, например. Другое дело родители. Как правило, вундеркинды – это поздние дети. Им уделяют больше внимания. А чтобы добиться признания и успеха, мама или папа отказывается от собственной карьеры. Я спросила у папы Светы Васильковой, вице-чемпионки мира по шахматам среди девочек до 12 лет, Александра Василькова, как ему кажется, почему он стал так активно развивать Светланины способности.
Дети несут достоинства и недостатки своих родителей. И в данном случае это то же самое. Когда она родилась, сколько мне было лет? 51 год. Я понимал, что моя жизнь идет к концу. Я нахожусь на финишной прямой. Я понимал, что наша страна верглась в гравитационный коллапс. И мне хотелось дать ей шанс. И мне хотелось научить своего ребенка, пока я жив, жить самостоятельно, выжить. Поэтому я и занялся вот этой целевой установкой. Я знаю, что самый лучший капитал у человека – это его профессия, его знания. Тогда он непотопляем. Просто многие не выдерживают вот это вот испытание очень жестоким временем, в котором мы живем и находимся. А вот моя дочь, она знает, что такое хлеб насущный, как он добывается. Когда появляется одаренный ребенок в семье, вокруг него возникает такой ажиотаж, что ему не объясняет популярно на русском языке. Я очень просто говорю. Знаешь, Света, ты можешь быть супер-вундеркиндом при двух обстоятельствах. Я говорю, если ты будешь какать охотничьими колбасками и писать духами Шанель No. 5, понимаешь, ты человек. А с другой стороны, вот вскрывали мозги сотням вундеркиндам. И Эйнштейну вскрывали мозги, и анатомы исследовали эти мозги. Они не отличаются от мозгов обыкновенного пьяницы, обыкновенного там наркомана, обыкновенного клошара или обыкновенного политика, который сошел с ума от власти. Мозги одни и те же.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Вундеркинды».
Рассказывает Света 11 лет.
Вообще-то меня с рождения уже начали учить. То есть, когда я еще лежала в колыбели, мне папа повесил перед кроваткой алфавит. Вы знаете, такой магнит-алфавит. И где-то уже в 3 года я знала все буквы.
А потом папа стал за мной серьезно заниматься, там математики меня учить, я довольно быстро научилась читать. Но к тому времени я, естественно, плохо писала, потому что 4 года, конечно, я даже карандаш не могла в руках держать. Но вот уже и читать, и считать я это все могла. Я пошла в первый класс 4 года и сразу увидела, что дети отличаются от меня. Мне многие дети, когда они пришли в первый класс, они даже не умели читать, они не говорят о том, что они писать не умели. Я очень рада почувствовала, что я не такая, как все.
Тебе не страшно было среди детей, которые намного больше тебя физически?
Нет, совершенно нет. Я поддерживала, старалась, по крайней мере, поддерживать с ними хорошие отношения. В третьем классе уже я даже с какой-то облегчением, потому что уже как бы ребята, им уже были по 9, по 10 лет, они уже считали меня принципиальной, но не воспринимали меня. В первом классе это было еще не так заметно. А вот когда я пришла в 7 класс, в другую школу, то наоборот, меня там все очень хорошо приняли, потому что там были хороший коллектив очень. И вот я уже училась 4 года с этими ребятами, и я довольна. Вообще-то я считала себя наравне с ними. Мне было странно, наоборот, что у них чувство презрения ко мне из-за моего возраста. То есть обращалась внимание не на мой ум, прежде всего, а на мой возраст. Мне потом, вот совсем недавно одноклассники сказали, я этого не знала, что вот, где-то за месяц до того к ним пришла завуч, ну, их ученица, сказала, что я к вам приведу девочку, вот, она в 7 классе решает задачки все устные, которые вы даже письменно не можете решить, ей только 7 лет. Они говорят, да этого не может быть, да что вы нас разыгрываете. Когда я пришла, девочки сказали, у них было такое изумление, даже они опешили сначала. У меня нету друзей-сверстников своего возраста, только вот у меня друзья, они на 5-6 лет старше меня.
У тебя не бывает такого, может быть, легкого, минутного, но все-таки чувство зависти, когда ты видишь детей своего возраста, занятых какой-то там, пускай, безделицей, но вместе?
Нет, к детям своего возраста у меня не возникает чувство зависти. Может быть, вот к девочкам из класса у меня возникает там чувство зависти, но тоже минутное, когда они тут домой и там занимаются чем-то. Таким интересно. Чем я не могу заниматься? В волейбол играет там или в гольф. Ну, чем-нибудь таким. Но к детям своего возраста, наоборот, я считаю, что быть вундеркиндом лучше.
А ты когда-нибудь бездельничаешь?
Конечно, я отдыхаю иногда, но в смысле бездельничать такого не бывает. У меня бессмысленное времяпрепровождение. Да, допустим, телевизор смотрю. Но телевизор я тоже стараюсь смотреть какие-нибудь интересные программы. Там, допустим, как «В мире животных».
Вундеркинды не играют в куклы и не ломают игрушечных машинок. Их единственная страсть – получение информации. И все же Светин папа считает, что вундеркиндом может стать любой ребенок, если он генетически здоров.
Все зависит от стечения обстоятельств. В данном случае было очень хорошо. Ребенок родился здоровым. Девочка от рождения плавала. А я оказался разоренным, оказался сидящим дома, жена работала. И я стал наблюдать странные вещи. Например, вместо обыкновенных игрушек и побрякушек я повесил ей сразу над кроватью магнитную азбуку и магнитные цифры. И когда она стала произносить первые слоги, например, «мама», «папа», я ей наставил эти слова буквами. А дальше, когда я стал ее выгуливать по двору, я решил проэкспериментировать, объяснить ей значение цифр, которые она уже знала. Я обучил ее примерно в 3 года основным арифметическим действиям. А в 4 года я решил ее отдать в школу. Я пошел к завучу начальной школы, которая одновременно преподавала математику. Я ей предложил цепочку арифметических действий с двузначными цифрами. Это все в уме. Представляете, такой сквозняк. Если бы мы не связались с этими шахматами, поверьте, она бы уже давно закончила эту школу. Поскольку игра в шахматы дает ей деньги, она профессиональная шахматистка уже. Ведущие тренеры шахматного мира работают с моей дочерью. На двух условиях. Они говорили, мы сделаем из нее так, что она через 4-5 лет победит Гарри Каспарова. Она станет абсолютной чемпионкой мира среди мужчин и женщин. Девочка необыкновенно способная. 2 условия. Первое. Вы должны платить в час $10. Б. Она должна прекратить учебу и заниматься шахматами по 6-7 часов в сутки. И еще одно маленькое-маленькое условие. Вы уже не наставник, я вот наставник. Это мне говорили тренеры, которые воспитывали и Карпова, и Каспарова. я им всем отказал, потому что они не вписываются в мою теорию. Наставник, должен быть бескорыстен. П, он должен понимать, что нужно уважать и ценить личность у ребенка. И развивать вот эту личность. И давать свободу выбора. Я, например, всем этим вундеркиндам говорю, если вы не будете вундеркиндить, если вы не будете духовно расти, если вы не поймете, что каждый человек – это не то, что он сегодня, он будет обязательно завтра другим, и не то, что он был вчера, он будет или хуже, или лучше вы будете. Ибо я уже говорил, если о вундеркиндах не заботиться, если их не опекать, они могут быть источниками совершенно невероятных бед и страданий человечества. Они будут служить дьяволу, дьявольским силам и могут погубить цивилизации.
Виктория Юркевич, психолог.
К сожалению, слишком такое быстрое возрастное развитие, оно же чревато и каким-то ущербом, например, эмоциональным развитием, социальным развитием. Более того, хотя шанс достаточно большой вундеркинда стать выдающим человеком и так далее, но тем не менее повышенные трудности с так называемой творческой деятельностью. Потому что для развития творческих способностей нужно не перескочить определенные моменты. Более того, у них, знаете, специфическая очень жизнь получается. Вся их жизнь заключается в том, что они усваивают очень много. Причем усваивают замечательно, очень качественно, очень структурированно, глубоко, но усваивают. Причем их хвалят, говорят, смотри, ему 7 лет, а он уже за 5 класс понимает, разбирается. Ему всего 10 лет, а он уже школу. То есть их хвалят за усвоение каких-то знаний. Серьезно, глубоко, но за усвоение. А есть такая вещь – придумывание, творчество. Вот такой свободный, неограниченный. Они эту стадию проскакивают очень часто. Дело в том, что, понимаете, это есть понятие диссинхронии развития. Несинхронно все развивается. Интеллектуально он в 10 лет на 15, эмоционально он на свои 10. А социально 8 или сколько-то. Получается такая диспропорция, которая сама по себе очень рискованная. То есть равно, что человек идет, ноги у него, руки маленькие, а при этом огромная голова, которая перетягивает все. Представляете? Такой головастик. Ведь выжить даже трудно при такой диспропорции. Часто дети, которым будет и иногда есть тяжело, это группа риска. Но мы с огромным удовольствием постоянно помогаем инвалидам, умственно отсталым. Надо сказать, что вундеркинды – это такая же несчастная часть детей, которым надо помогать. По большому счету, обществу все равно, в каком возрасте кончил ребенок школу. Ему все равно, в каком возрасте он начал изучать высшую учебу. Ему не все равно, чего он достиг, что он может делать. А здесь прямой связи между быстротой вот этого развития и творческим достижением, к сожалению, нет. Да, я вам с полной ответственностью говорю, все вундеркинды становятся прекрасными специалистами. Но ведь им-то этого мало. Они-то выходят в жизнь с надеждой, что они станут выдающимися людьми. Именно поэтому быть вундеркиндом – это в каком смысле трагическая ситуация. Есть такое выражение, что вундеркинд – это человек, у которого все будущее кушает.
Марш, которым завершается передача Тамары Ляленковой о вундеркиндах, сочинил уже зрелый 13-летний Моцарт.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционные рубрики «Мои любимые пластинки» испанский словист, профессор Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте.
Начнем, скажем, с разных праздников, которые мы празднуем в нашей кафедре. Когда мы собираемся, кафедра... С первых времен я, когда был завкафедрой, поставил гимн такой. Это «На сопках Манчжурии». И когда начинается, просто там звучит, там кончается собрание, каждый привозит кто огурцы, кто квашеную капусту, кто водку, кто чего-либо, омлет, и мы там обедаем. Собираемся, уже кончилось собрание, там решили разные наши проблемы, и звучит «На сопках Манчжурии». пьеса, которая вообще мне больше всего нравится. Мы говорили о каталонской культуре, и которая, мне кажется, что имеет все элементы, скажем, и эпические, и лирические, и вдохновительные, да, потому что когда особенно человек, как я, который у него и русское, скажем, корни, и корни басков, потому что родители страны басков, и каталонское тоже присутствие. Когда я слушаю какую-то пьесу, я думаю, принадлежу я к этой пьесе или нет. И одна, которую я считаю, что как-то мне превратила в каталонца, это такое «Путешествие Витака». «Путешествие Витака» — это стихи, сейчас не помню, греческого поэта, которые Льюис Ляк, каталонский писатель, «Вьяча Аитака» называется, очень знаменитого греческого поэта. Музыку создал Льюис Ляк, перевод был поэта из Майорка, и они создали эту пьесу, которая как-то превратилась в некий, ну скажем, гимн. Наше путешествие, вы так, это путешествие к свободе, к светлому будущему, да? Я чувствую эту песню. Есть и чисто лирические, есть чисто эпические, есть чисто такие геройские. А там эта идея, да, эта идея, страна или люди идут к некому возрождающему солнцу, да? И этот путь сложный, этот путь трудный, но этот путь, который нас ведет к возможной свободе. Может быть, даже стихи Пастернака в некотором моменте, да, как «Гефсиманский сад» или «Уильям Блейк Джерусалем», или у Бродского разные стихи в литовском дивертисменте, как в этой «Вьяча Итака» или «Вьяча Итака» по-каталонски, «Путешествие в Итаку».
Those are rusty hooves, carols and prazona. I qua, os aureu guanyar, tingueu ben present, no aturar-vos. Tingueu ben present, no aturar-vos.
Я помню, когда вот мы приехали в Испанию, и мой отец слушал радио Москву, да, и там были разные песни «Вставай, страна народная» и так далее, да, но я помню очень, когда он, мой отец и моя семья очень так задушевно слушали «18 лет». Такая была певица, которую звали Людмила Зыкина. И она пела эти 18 лет с каким-то таким тенором, так она, это 18 лет. И это все как-то возвращало моих родителей, и с ними на этом путешествии в Итаку, в советскую Итаку, и меня тоже возвращало. Как только я приехал в Испанию, я начал учить испанский язык. Мои родители со мной всегда говорили по-русски, да? И я начал видеть афиши и слушать по радио разные песни. Я их не понимал. И после 20-40 лет я понимаю содержание таких песен, как «Ай, кампанера». Кампанера – это женщина, которая, наверное, звонит по колоколам, да? И эта песня мы слушали в Сан-Себастьяне в конце 50-х годов. Я ее, не знаю почему, постоянно помню. Люди этого не хотят, ты всегда будешь вестник Бога, да? Звон колокола – это будет вестник Бога. Это очень старая песня.
Dile que pare esta noria, que vas rodando pregonando lo que quieres, que por saber a tu historia le estás buscando como y cuánto me prefieres. Ay, campanera, y aunque la gente no
мои дети в детстве или в юности, когда еще они жили с нами, да, они ходили на разные концерты. Но в последнее время они как-то тоже придерживаются этому, мне кажется, некому провинциализму, представляют интерес свои собственные певцы, да, свои собственные группы. Да. Есть разные группы Манель, есть разные группы Алжамикс де Лазарс, есть разные группы каталонские, которые меня абсолютно не интересуют, но им очень нравятся. Особенно, потому что они простые. И они воспроизводят очень старую привычку, которая исчезла из Испании, это что люди поют песни своих певцов, да? Воспроизводят это с гитарой или без гитары. Ну, например, Боб Дилан для них ничего не представляет. Когда вы дали Нобелевскую премию Боб Дилану, ну, там что-то там мямлят непонятно, да? Хотя для нас, особенно для меня, ну, для моей жены, для нашего возраста, это, не знаю, если достойно Нобелевской премии, но, по крайней мере, да, что это музыка нашего поколения, да. Есть такая песня, которая в свадьбе моего младшего сына и постоянно звучит, это «La bicicleta», которая поет певица тоже из Колумбии, как моя жена, и очень легко танцуется, «Велосипед» называется, да. Ритмическая музыка с танцами, колумбийская особенно, но латиноамериканская, кубинская музыка имеет большое влияние на каталонскую культуру. Я сейчас вспомнил, например, есть прекрасная песня, которую поет Пабло Миланес. Но мне больше всего нравится это Sweet Home Alabama, когда я засыпаю к 4-6 часам, когда я уже не могу больше ни работать, ни переводить, ставлю наушники и ставлю себе, не знаю, Нель Яун или какой-нибудь другой певец американский, который меня долбит по ушам и как-то не вдохновляет, но, по крайней мере, заставляет меня продолжать работать. Да? Хотя это и перевод Бабеля или Шаламова или Чехова, все равно. Главное, что он меня разбудил. Sweet Home Alabama.
О своих любимых пластинках рассказывал испанский словист, профессор Барселонского университета Рикардо Сан-Висенте. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. ყოველ ქუჩაბაც радио თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.